Кассета третья. Уроки и примеры христианской любви. Страница 296. Святой Иоанн Лествичник, этот великий учитель духовной жизни, высказывает следующие мысли о посте. Пост есть насилие естества, отвержение всего, что услаждает вкус, погашение телесного рожжения, истребление лукавых помышлений, свобода от скверных сновидений, чистота молитвы, светило души, хранение ума, истребление сердечного ожесточения, дверь умиления, воздыхание смиренное, радостное сокрушение, недействие многословия, причина безмолвия, страж послушания, облегчение сна, здравие тела, виновник бесстрастия, разрешение грехов, врата рая и небесное наслаждение. Как змея не может совлечь в себя старой кожи, если не пролезет через тесную скважину, так и мы не можем отвергнуть прежние злые навыки и ветхость души, и ризу ветхого человека, если не пройдем узкого и тесного пути поста и бесчестия. Как тучные птицы не могут высоко летать, так и угождающему своей плоти невозможно взойти на небо. Ава Даниил говорил, что по той мере, как тучнеет тело, истощается душа, и напротив, по мере истощения тела укрепляется душа. Блаженный Августин говорит, если вас спросят, для чего вы поститесь и мучите себя, отвечайте, бешеную лошадь, которую нельзя укротить уздою, необходимо усмирять голодом и жаждою. Когда полководец хочет взять неприятельскую крепость, то прежде всего ищет, нельзя ли удержать воду и съестные припасы, чтобы неприятель, понуждаемый голодом и жаждой, сдался. Так бывает и с плотскими страстями, учат святые отцы, победившие их. Преимущество растительной пищи перед животною. В числе понятий, которые внушены нам с детства и которые при всей их несостоятельности опровергнуть трудно, находится убеждение в необходимости для здоровья мясной пищи. Существует, однако, научный авторитет, отвергающий эту слепую веру в мясо и его продукты. Если многие сотни тысяч людей, добровольно и сознательно отказавшиеся от мясной пищи, за границей по большим городам имеются вегетарианские столовые, то есть где употребляется исключительно растительная пища. Существуют школы, где детей воспитывают на вегетарианских основаниях. Если защитники мясной пищи любят опираться на науку, то, к счастью, и противники мяса имеют в науке могучего союзника. Вот научные доводы, доказывающие превосходство растительной пищи перед животной. Обращая внимание на телесную природу человека и сравнивая устройство ее с организмом некоторых животных, человека, созданного по образу и подобию Божию, имеющего бессмертную душу, разум, совесть, свободу, воли, венчанного славой и честью и малым, чем умаленного от ангелов, можно, и то только до некоторой степени, сопоставлять с другими низшими тварями, только со стороны его чувственной, телесной природы. Мы приходим к тому выводу, что человеку свойственна более растительная пища, нежели животное. Многие авторитеты сравнительной анатомии, Гассенди, Линней, Дабинтон, Кювье, Лауренс, Белл, Ован и другие, находят, что по устройству своего организма человек ближе стоит к плотоядным, травоядным животным. Причем отмечают у него ряд редких и характерных отличий от плотоядных. У всех травоядных, как и у человека, Есть слепая кишка, у плотоядных ее нет. Способ еды у человека такой же, как у травоядных. Человек пьет губами, как травоядные, а плотоядные лакают воду языком. Человек, как травоядные, разжевывает пищу, а плотоядные проглатывают ее кусками, жуя лишь настолько, насколько это необходимо, чтобы куски пролезли в глотку. Человек, как и травоядные, потеет через поры кожи, у плотоядных вовсе нет потовых пор. Нет у человека ни быстроты, чтобы догнать зверя, ни когтей, ни зубов, чтобы схватить, удержать и рвать его на части. Нет к тому и желания. Желудок, положим, варит мясо, но подвержен вследствие этого многим заболеваниям. Нет никакого основания приписывать человеку природную склонность к мясу. Отнятые от груди дети предпочитают кашу всякому бульону. Затем тянутся к фруктам, печеньям, отворачиваются от мясной пищи, которой их приходится приучать почти насильно. Человек, питавшийся долгое время растительной пищей, настолько отвыкает от мяса, что оно становится ему противным. Сознание неестественности исключительно животной пищи для человека принадлежит глубокой древности. Зороастр, Будда, Пифагор, Сократ и многие другие великие гуманисты не ели мяса. По сотворению первых людей Бог им сказал: «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». И люди до потопа мясо не ели. И только после потопа Бог в своих премудрых и великих планах спасения людей благоволил сократить жизнь грешных людей, дабы через это прекратить развитие греха. Первый раз дал право употреблять в пищу мясо животных. 2262 года от сотворения. Растительная пища могла сильно влиять на долговечность допотопных патриархов. Мясная же пища, заключающая в себе много азота и способствующая быстрому обмену и горению веществ, без сомнения неблагоприятна для продолжительной жизни. Употребляющие растительную пищу здоровее тех, кто питается мясной пищей. Для нашего крестьянина мясо весьма редкое блюдо. В посты он его не видит. Рыбы мало, всю поедает город. И там за высокую цену ее трудно бывает достать. А что есть крестьянин в Петровке? Хлеб, лук, квас. Это в страдную пору, когда идет косьба и уборка хлеба, недосыпание ночей. Наш крестьянин не только не съедает 300 грамм, почти 1 фунт мяса, какое количество по выводам физиологов будто бы необходимо для человека при его нормальной ежедневной работе, но подолгу вовсе мяса не видит. Тем не менее, крестьяне несравненно здоровее горожан. Если вы желаете полюбоваться на красивого, жизнерадостного старика, то найдите его в деревне. Десятки миллионов буддистов питаются исключительно растительной пищей. Некоторые наши раскольники тоже не едят мяса. Известна также выносливость китайского кули, питающего горстью риса. В Европе десятки тысяч вегетарианцев. Искусственной старческой дряхлости между ними не наблюдалось. Все они признают, что при переходе на растительную пищу стали чувствовать себя здоровее и болеют меньше. При вегетарианской вкусовые удовольствия не теряются, потому что приобретаются новые, неведанные. При виде мяса никаких танталовых мук не испытывается, говорят, впоследствии является даже отвращение к нему. Прямых и непреложных выводов в науке о питании нет. Физиология и гигиена не разрешили нам до сих пор самых обыкновенных вопросов, в этом сознаются сами ученые. То, что открыл по части питания Либих и считалось бесспорным, оказывается теперь совершенно неверным. Об одном, кажется, нет спора. В растительных продуктах есть все необходимые для человека организма Многие имеют совсем превратное понятие о питательности и удобоваримости мяса. Далеко не все скушенное мясо идет на пользу. По этому поводу Вирхов в своей книге «Питательные средства» говорит: «Существует очень немного животных веществ, которые совершенно растворяются в желудке. По мере того, как известные составные части в мясе мелко разжевываются, разрезаются или увариваются, они выигрывают не в удобоваримости, а в безвредности. Большие куски мяса в своей середине вовсе не пропитываются жидкостями, которые только снаружи к ним прикасаются и растворяют. В главной же своей массе они выходят непереваренными. Что же можно говорить из одних, готовить из одних растительных продуктов? Растительные блюда при имеющихся у нас продуктах можно разнообразить бесконечно. Готовить можно по всякой поварской книге. Легко приготовить разные супы, борщи, салаты. Класть только вместе мясо коровье или растительное масло. В больших городах устроены бойни, последнее слово науки. Сюда приводится лучший скот, да и то много бракуется. В 1890 году на одесских городских бойнях было забраковано с целыми тушами или по частям 23% убитого рогатого скота. А больной скот невыгодно привозить на городскую бойню. А бракованный скот город выплачивает за него 3/4 его стоимости. Можно предполагать, несмотря на строгий досмотр, что все-таки проходит к публике некоторое количество тифозных, туберкулезных и других таких туш. В Одессе, как говорят, контрабандный убой можно считать сотнями. Какой же скот бьется по уездным городам на бойнях, куда никто и не заглядывает? Переставшая доиться корова без рога имеет много шансов попасть туда. Даже можно сказать, что так всегда бывает. Продолжительность жизни вегетарианцев больше. Святые подвижники-пустынники питались исключительно растительной пищей. И притом самой скудной, однако же доживали до глубокой старости. Например, преподобный Павел Фивейский жил 113 лет. Святой Кириак Отшельник 108, Павел Камельский 112, Семен Столпник 103 года. У арапов, питающихся исключительно растительной пищей, люди доживают, как говорят, до 200 лет. У народов, питающихся смешанной пищей, до 100 лет. У эскимосов, лапланцев, едящих исключительно мясо, глубокая старость – это 50 лет. От растительной пищи люди становятся не только здоровее, но и красивее всем телом и лицом. Роды становятся легче. Переход к вегетарианству влечет за собой известное нравственное перерождение. Признавая за животными право на жизнь, нельзя допустить их мучения непосильной работой. Повышение чувства сострадания и гуманности отражается на взаимных человеческих отношениях. Растительная пища гораздо дешевле, это тоже одно из важных условий. Упрощение, удешевление пищи влечет за собой развитие умеренности во всем. Наставление святых отцов и учителей церкви о том, что пост телесный должен быть соединен с духовным постом. Вот истинный взгляд на посты Святой Церкви, высказанный святыми отцами ее. Для достохвального поста недостаточно воздержания от яств. Истинный пост есть удаление от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похоти, злословия, лжи, клятва преступления, говорит святой Василий Великий. Содержа на строгой, суровой пище тело, говорит подвижник Нил, ты тем более смиряй сердце свое и уничижай себя самого. Если ты человек, учит святой Ефрем Сирин, не прощаешь всякого согрешающего против тебя, то не утруждай себя постом. Если брату твоему, на которого за что-нибудь прогневан, не оставляешь долго его, то совершенно напрасно постишься. Бог не примет тебя. Для чего умерщвлять тело свое постом, томить душу свою голодом и жаждою, если не приемлешь с любовью брата своего, против которого во внутренности своей имеешь гнев и ненависть? Пост не поможет тебе, пока не сделаешься совершенным в любви и уповании веры. Кто ненавидит брата своего, тот пред Богом тоже, что предающийся объедению, потому что он исполнен обмана и ненависти, утратил любовь нашего Господа. Кто постится и гневается, и таит в сердце своем вражду, тот ненавидит Бога, и спасение далеко от него. Святой Лев Папа Римский так говорит о необходимости соединения поста телесного с духовным. Напрасно терпеть произвольный голод и не отлагать худой воли, изнурять себя недостатком пищи и не бежать от преднамеренного греха. Плотской, а не духовный этот пост. Если одному телу не даешь пощады, остаешься при всем том, что вреднее всех утешений плоти. Все наше попечение да будет о спасении души, получает святой Златоуст, и о том, как бы нам обуздать телесные похоти, совершить истинный пост, то есть воздержание от зла, ибо в этом и состоит пост. Воздержание от пищи принято для того, чтобы ослабить силу плоти, и коня этого сделать нам покорным. Постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться к кротости и снисходительности, иметь сокрушенное сердце, отражать нечистые помыслы и вожделения, испытывать свою совесть, подвергать истязанию ум, и что доброго сделано нами в ту, что в другую неделю, какой прибыток получили мы, какой недостаток исправили у себя в настоящую седмицу. Вот это истинный пост. «Не говори мне, — беседует святой Златоуст, — сколько-то дней я постился, не ел того или другого, не пил вина, ходил в рубище, но скажи нам, сделался ли ты из гневливого тих и жестокого благословен? Если ты исполнен злобой, для чего тебе истощать плоть? Если внутри тебя зависть и любостяжание, что пользы в том, что ты пьешь воду? Если душа, госпожа в теле, заблуждает, то для чего наказываешь рабыни и ее чрево? Не показывай поста бесполезного, ибо один пост телесный не восходит на небо. Без сопровождения сестры своей, милостыни, которая есть не только его спутница и союзница, но и его колесница. Откуда это известно? Из слов ангела Корнилию. Молитвы твои, милостыни твои, взошли на память пред Богом. Святой Тихон Задонский так учит о двух видах поста. Есть пост телесный, есть пост и душевный. Телесный пост бывает тогда, когда тело постится от пищи и питья. Душевный пост бывает тогда, когда душа воздерживается от злых помыслов, дел и слов. Изрядный постник есть, кто удерживает себя от блуда, прелюбодеяния, всякой нечистоты. Изрядный постник есть, кто наложит языку своему воздержание и удерживает его от празднословия, сквернословия, клеветы, осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. Изрядный постник, кто воздерживает себя от гнева, ярости, злобы и мщения. Изрядный постник есть, кто руки свои удерживает от воровства, грабления и сердце свое от желания чужих вещей. Словом, добрый постник есть, кто от всякого удаляется зла. Видишь, христианин, пост душевный. Полезен нам пост телесный, потому что служит нам к умерщвлению страстей. Но пост душевный неотменно нужен. Так что и телесный пост без него ничего не значит. Многие постятся телом, но не постятся душою. Многие воздерживаются от пищи и питья, но не воздерживаются от злых помыслов, дел и слов. и какая им от того польза? Многие постятся через день, два и более, но от гнева, злопамятства и мщения поститься не хотят. Многие воздерживаются от вина, мяса, рыбы, но языком своим людей, подобных себе, кусают. И какая им от того польза? Есть такие, которые часто не кусаются, не касаются руками яства. Руки же протягивают на воровство и грабление чужого добра. И какая им от того польза? Истинный прямой пост есть воздержание от всякого зла. Если хочешь, христианин, чтобы тебе пост полезен был, то постясь телесно, постись и душевно. Разбор возражений против постов. Нарушающие посты отчасти для успокоения своей совести, не мирящиеся с нарушением их, отчасти по предубеждению против них, в оправдание представляет немало возражений против постов. Рассмотрим, справедливы ли такие возражения. Цель постов – пособие нам в деле угождения Богу и спасения души. Мы и без поста блюдем души свои, хорошо ведем дело своего спасения и угождения Богу, говорят противники поста. Неправда. Неправда, что без поста можно иметь такой успех в служении Богу и спасении, какой при посте. Это может говорить только не наблюдавший над собой хорошо, занимающийся своим спасением поверхностно. Можно ли ожидать от нас, чтобы мы всегда находили полное удовольствие в делах самоотвержения для блага ближних, если в нас нет и настолько самоотвержения, чтобы на время отрешиться от известного рода пищи? Как трудно поверить больному, что он здоров телом, когда он еще не в силах привести в движение малого члена тела, или что он, несомненно, выздоровеет, когда не хочет соблюдать диеты. Так трудно и поверить тому, кто говорит, что он и без поста телесного здоров душою, то есть угождает Богу и богат добрыми делами. Кто были святые пророки Моисей, Илия, предтечи Христов и Иоанн? А и они постились. Сам Иисус Христос, Бог, Спаситель наш, постился. Может заменить пост чем-либо другим добрым, например, милостыней, благотворениями, молитвой, или лучше чем другим не согрешить, или меньше согрешить, например, не посердиться, не осудить, не пустословить и прочее, вместо того, чтобы пост соблюдать, говорят еще противники поста. Но для угождения Богу и спасения души нам нужно исполнять одно, не оставлять и другого. Нужно милостыню подавать, молиться и вместе поститься душой и телом. Святой Златоуст дозволяет заменять пост чем другим только по нужде. Кто не в силах соблюсти пост телесный, тот пусть вознаградит это особенными делами милостыни, продолжением молитвы, большим усердием к слышанию Слова Божия, говорит он. Ослабеешь от постной пищи, говорят и взрослые, нарушающие посты, но говорят большей части неправду. Люди-то потопные не знали мясной пищи и вина, а жили необыкновенно долго. Израильтяне в пустыне пока довольствовались манной и водой, да то ли не было в коленах их болящего. Анна, пророчица, среди поста и молитвы достигла 84 лет. И ныне на глазах сколько примеров постников долгоденствующих. Наши простолюдины строго соблюдают посты относительно качества пищи, притом много трудятся, и благодаря посту не слабеют, а еще цветут здоровьем, живут долго. Тогда как расстройство желудка, ожирение сердца, подагра, одышка и другие многочисленные болезни и недолговременная жизнь — именно принадлежность людей, избегающих постной пищи. Знатоки врачебной науки пишут: желудок, приученный к трудноваримой вообще постной пище, получает больше силы и вырабатывает лучшие соки, нежели избавленные мясной и удобоваримой пищей. Детям обыкновенно дают много животной пищи, что решительно вредно для них, особенно для золотушных. Три еврейских отрока Анания, Азария, Мисаил, принятые ко двору Навуходоносора, когда приказано было кормить их как можно лучше из царского стола, не согласились есть со стола язычника, а выпросили себе позволение питаться овощами, пищей самой постной и скудной. И что же? Оказались полнее и красивее других, и умнее. Пост не в качестве, а в количестве пищи, говорят противники поста. Лучше есть немного скоромного, хотя бы и в пост, чем много постного до обременения. Но именно в качестве пищи состоял пост в раю у первых человеков. Из множества деревьев в раю им запрещено было вкушать плоды с одного дерева. Что же касается до количества пищи, то и всегда в пост ли постный, не в пост ли скоромный, употреблять много до обременения грешно. Всякий раз, когда вкушаем пищу, нужно вкушать ее столько, чтобы не присытиться. По слову великих церковных учителей, должно отсекать нечто от количества пищи, требуемого чувственным пожеланием. Вставать из-за трапезы всякий раз с неким остатком голода, а не с пресыщением. В оправдание свое некоторые несоблюдающие постов указывают на слова Иисуса Христа в Евангелии. Не входящее в уста оскверняет человека, но то, что исходит из уст. Матфея 15:11. Но тут слово нет о посте и против поста. Здесь выражается то, что телесная нечистота – ничто в сравнении с душевной. Эти слова Иисус Христос сказал тогда, когда фарисеи спрашивали его, почему ученики его не умывают рук, когда едят. На основании этих слов Спасителя некоторые отвергают всякий пост. Но если бы мы так просто, без всякого толкования, понимали эти слова, то и пьянство, входящее в уста, не оскверняло бы человека, и запрещенный райский плод, съеденный нашими прародителями, не осквернил бы евших. А так думать, кажется, не пожелают и сами противники наши. Поэтому предлагаем здесь двоякое толкование на это место святых отцов. Брашно, входящее в уста, не оскверняет человека по существу своему, ибо всякое брашно имеет состав вещественный, а душа человеческая невещественная, вещественное же не может осквернить невещественного. Но если к брашну присоединится бесчинное похотение, произвол, непослушание и преступление заповеди, тогда пища уже оскверняет человека не по существу своему, а потому, что служит причиной бесчинного похотения, произвола, непослушания, невоздержания и преступления заповедей. Нужно прочитать всю 15 главу Евангелия от Матфея, чтобы уразуметь, что значит приведенные из ней слова Христа. Иудеи соблазнялись, когда видели кого-нибудь едущим неумытыми руками, ибо думали, что пища от неумытых рук принимает некую скверну и таким образом оскверняет душу. Видя их такое безумие, Иисус Христос говорит, что едение неумытыми руками не оскверняет человека. Отсюда ясно видно, что Иисус Христос говорит не о существе пищи, а о едении его неумытыми руками. О посте здесь и речи нет. Присоединим к этому и следующие слова нашего отечественного истолкователя Слова Божьего, епископа Феофана. «Господь сказал это, — говорит он, — имея в виду вышеприведенные слова из Евангелия от Матфея 15:11, не потому, чтобы он не благоволил к посту или считал его ненужным для нас. Нет. И сам он постился, и апостолов научил тому, и в церкви своей святой установил посты. А сказал это для того, чтобы, постясь, мы не ограничивались одним малоедением или сухоедением, но заботились при этом и душу свою держать в посте, не поблажая ее пожеланиям и страстным влечениям. И это главное. Пост же служит могущественным тому средством. Основа страстей в плоти. Когда измождена плоть, тогда словно подкоп подведен под страсти, и крепость их рушится. Без поста же одолеть страсти было бы чудом, похожим на то, чтобы быть в огне и не обгореть. У того, кто довольствует пространно плоть свою пищей, сном и покоем, как держаться чему-нибудь духовному во внимании и намерениях? Отрешиться от земли и войти в созерцание невидимых вещей и стремление к ним ему столь же неудобно, как одряхлевшей птице подняться от земли. Указывает на слова апостола: «Не едущий едущего да не осуждает». Но как будто едущий уже и прав, что ближний не вправе осуждать его. Не только едущего, но и всякого грешника нам не велено осуждать, но это, конечно, не оправдывает грешника в его грехах. Заповедь о посте есть заповедь церковная, а не евангельская, потому можно и соблюдать, не соблюдать ее, говорят противники поста. Но правда ли, что нет греха не соблюдать правил церковных, ведущих начало, если не прямо от самого Господа, то от апостолов или отцов церкви? Нет. Сам Иисус Христос, глава церкви, о человеке, христианине, который не хочет слушать его церкви, сказал так: «Кто церкви не будет слушать, тот да будет, как язычник и мытарь». То есть, кто не слушает церкви в лице ее представителей, тот подлежит отлучению от общества верующих, как и неверующий язычник, и великий грешник, каковы были по понятию евреев мытари и сборщики податей у них, и, следовательно, лишается всех благ искупления Христова и надежды блаженства на небе. В неделю православия в соборных храмах произносится анафема, отлучение на всех еретиков, вместе с ними и на отметающих собора святых отец, их предание, согласно с божественным откровением. «Слушающий вас меня слушает, отметающийся вас меня отметается». Лука 10:16. Сказал сам Господь предстоятелям своей церкви. А кто противляется им, противляется Христу Иисусу, пишут святые отцы. Тот не может иметь Бога отцом, кто не имеет матери церковью. Игнатий Богоносец, послание к филадельфийцам. И в самом деле, принадлежать к церкви и не исполнять ее правил, на что же это похоже? Если принадлежащие какому-нибудь обществу житейскому или подданное государство исполняет правила этого общества, законы государства, то можно ли в церкви духовному обществу принадлежать, а уставов ее не исполнять? Если где-то, особенно в церкви, в деле душевного спасения, пагубны своеволие и гордость? Между христианскими подвижниками было немало таких, которые долго и много подвязались, и вдруг теряли все через гордость и своеволие. Как грех есть чарование, волшебство, так грех есть противление. И как грех есть идолопоклонение, так непокорение. А послушание лучше жертвы благие, и покорение лучше тука овнов. 1 Царств 15:22. Кто хранит пост по установлению церкви, тот одним своим смиренным послушанием уставам ее немало уже сделал. Если бы не послушание церкви в деле соблюдения постов был небольшой грех, то за него не было бы такого большого наказания, какое полагается в правилах церковных. За несоблюдение поста великого и среды, и питка полагается там, например, отлучение от священного причащения на 2 года. 132 правило в Большом Требнике. Афанасий Великий говорит: разрешающий среду и питок сей распинает Господа, яко же Иуда, ибо в среду предадеся в пяток распяться. Большой требник, правило 218. Не соблюдать постов не значит ли чревоугождать? А чревоугодие есть один из смертных грехов, то есть подвергающих душу смерти вечной. Не потому ли за него и такое строгое церковное наказание, чтобы показать его тяжесть? Несоблюдение постов, едение в постные дни скоромного, не служит ли соблазном для многих христиан, особенно для ревнителей православной церкви, ее святых уставов, и не вводит ли одних в этот же грех, а других в грех осуждения? У хозяев, которые едят скоромное в пост, не едят ли тоже и слуги? А соблазн — страшный грех, горе человеку тому, который, через которого приходит соблазн, сказал сам Господь судья. Худо тому, кто ест на соблазн, сказал апостол его. Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо и пить вина вовеки, чтобы не соблазнить брата моего. То есть не стану есть мясо всю свою жизнь. Если увижу, что тем соблазняется ближний мой, чтобы только не соблазнить его, сказал о себе святой апостол Павел. Говорят еще противники поста: скоромная пища дешевле постной. Но не во сто ли раз должно быть для нас дороже угождение Богу и спасение души, чему обыкновенно способствует пост, чем деньги? Не гнусно ли это предательство вере и уставам церкви из-за большей дешевизны мясной пищи, сравнительно с рыбной, есть мясо в посты? Не более ли тысяч злата и серебра должен быть для нас закон Божий, как он был и есть для святых, и ищущих праведности? Еще говорят: не мы одни не соблюдаем постов, но очень многие, даже из духовных, если не сами они, то семейные их. Это не оправдание. Должно брать пример с других в добром, а не в худом. Не мы одни грешим, так все вместе с ними и мы будем наказаны за то. Перед потопом, во время всеобщего развращения, верно, многие говорили: не мы одни худо себя ведем, а и все, равные в развращенных городах Содоме и Гоморре. Но что же? Все и погибли, а не погибли только не подобившиеся всем, Ной и Лот с семейством. Противники постов говорят: Бог все сотворил и дал нам на пользу, к нашему утешению и довольству. Так и мы утешаемся даром Божьим. Что за разбор в пище? То ешь, другого не ешь. Ответим на это словами одного благочестивого подвижника, Адриана Юкского: о, такое умничание несправедливо, а потому и душепагубно. Таковые хоть бы поучились у земных-то врачей, они ведь не разрешают больному пользоваться без разбора лекарством из аптеки, а предписывают по опытному усмотрению, соответственно, болезни. Да и больной-то сам, когда приходит или другой, кто за него, в аптеку, не из той ли же банки берет себе лекарство, которое полюбилось ему на вид, и не из всех подряд, и не из того, которое приятно ему на вкус, а одобрено и предписано ему опытным врачом, а иначе, не послушавшись врача, умрет. Так, разумеете, в отношении пользования вообще пищей и питьем. Небесный врач наш, Создатель, из любви к своему созданию, даровал ему, человеку, этот невидимый мир, обильный всякими потребностями жизни, как бы аптеку какую для больного человека. А наблюдать то за лекарствами поставил опытных врачей, со вниманием всю свою жизнь под руководством Духа Святого, изучающих природу свою, для возвращения потерянного через страсти и грехи совершенства святых апостолов, отцов. Они-то чистейшие и опытнейшие по жизни. В совете своем по признанию, по призванию Божию и в память важнейших событий по приказанию Божию попечением о нас и учредили посты, предписав нам обращать строгое внимание не только в отношении количества пищи, но и в известное время и качества, как единственное средство к очищению души и тела и спасению вечному. А если не послушаем сих опытных врачей для нашего здравия и чудных вождей к благополучию, так, подобно непослушным врачу больным, умрем, как через них же нам Господь сказал: душа, питающаяся пространно, заживо умерла. На что же чистейший из чистейших сам Господь постился? Примером своим указал нам потерянную дорожку в рай. Господь через церковные заповеди о посте не испытывает ли и нас в покорности к себе, как когда-то испытывал Адама, дав ему в раю заповедь о посте? Коль хочешь возвратиться в потерянный Адамом рай, живи по Адамову, как он был до падения верен заповеди о посте. Тогда спасение несомненное для тебя. Вольничать и умничать против предписаний церковных в отношении поста страшно, душепагубно. Это лжемудрие, неправославное мудрствование. Вот основания, по которым некоторые из нас не соблюдают постоянно постов. Вот возражения, которые делают против поста противники его. Судите теперь, твердо ли эти основания и правы ли потому нарушители постов. Святой Лев, Папа Римский, так говорит о необходимости соединения поста телесного с духовным. Напрасно терпеть произвольный голод и не отлагать худой воли, изнурять себя недостатком пищи и не бежать от преднамеренного греха. Плотской, а не духовный этот пост, если одному телу не даешь пощады, остаешься при всем том, что вреднее всех утешений плоти. В одни четыредесятницы, пишет блаженный Августин, да прекратятся удовольствия плоти, приманки мира, вместо праздных разговоров, колких шуток, пагубных развлечений, займитесь благочестивыми беседами Священного Писания. Преданный забавам и увеселениям мирским обыкновенно бывает не способен благоговеть перед Богом и терпеть для славы Божией. Забавы и увеселения поселяют в нас чувствования и помыслы, несовместные с подвигами поста и покаяния, рассеивают нас. Забавами поджигается внутри нас страсти, раздувается пламень порочных вожделений, говорит святой Златоуст. С этой целью еще древними законами, гражданскими и церковными, во время Великого Поста запрещено устроять театральное зрелище, забавы и увеселения, совершать браки, что запрещается во все другие посты, и пиршество по случаю празднования дней своего рождения. 52-е правило Ладикийского собора. Не лишайте себя друг друга, только по согласию на время, да пребывайте в посте, пишет апостол Павел к супругам. От жен воздерживаться весь святой великий пост, предписывает церковное правило, и за нарушение сего назначает невоздержимое наказание в Пасху, когда в древние времена причащали все христиане, не причащайся, потому что весь пост обесчествовал. Худо делают те, которые постом употребляют пищу, хотя постную, но изысканную. Это сластолюбие никак не совместимо с требованием поста. Блаженный Августин так обличает подобного рода пощение. Есть и такие хранители Четыредесятницы, которые более прихотливо, нежели благочестиво проводят ее. Они более изыскивают новое удовольствие, нежели обуздывают ветхую плоть. Богатым и дорогим подбором разных плодов они хотят превзойти разнообразие самого вкусного стола. Сосудов, в которых варилось мясо, они страшатся. Они страшатся похоти чрева и гортани своей. Подобное злоупотребление поста нередко между нами. За столом сладкие кушанья, за чаем вместо сахара, который считают скоромным, ставят множество разных сластей, меду, варенья, ягод и прочее. Кому и когда разрешается пост? Церковные правила говорят о разрешении поста. Аще кто болен и от сильной болезни совершенно истощен, непременно ли должен поститься, или по причине сильного изнеможения его священнослужитель разрешит ему употребить, что может, или лей и вино. Должно разрешать и больному принимать и пищу, и питье, смотря по тому, что может он понести. Книга правил, ответ Тимофею Александрийскому. Росшая великую седмицу, то есть страстную, яст масло и вино пьет. Пост установлен для усмирения нашего тела. Итак, когда тело находится в смирении и в немощи, то должна она, родившая, принимать пищу и питье, как хочет и понести может. При несоблюдении поста по нужде не худо помнить слова святого Златоуста. Кто не в силах строго соблюсти пост телесный, тот пусть вознаградит это делами милостыни, продолжительной молитвой, большим усердием к слушанию Слова Божия, в чем никакого препятствия не сделает нам телесная немощь. Беседа на Бытие 4. Или 26-я беседа по случаю низвержения статуи. Равно больным, детям, престарелым, находящимся в особенных телесных трудах, облегчается пост по правилам церкви. Церковный устав относительно поста невелик. Например, Пяток так говорит: «Аще кто будет много немощен или престарел вся, и не моги прибыть в пост, даеса ему хлеб и вода». Церковный устав. Правило 69 апостолов о посте. Если кто епископ, пресвитер или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец, не постится святую четыредесятницу перед Пасхой, или в среду, или в пяток, кроме препятствий от немощи телесной, да будет извержен. Если же мирянин, да будет отлучен. Это правило непременно требует, чтобы верные проводили в посте святую четыредесятницу перед Пасхой, и среду, и пяток каждый из прочих седмиц, кроме тех, кто по слабости телеса не может поститься, ибо пост назначен для укрощения плоти. Если же плоть удручена болезнью или другой какой немощью, то уже не необходимо это укрощение через пост. Не соблюдающим всего правила посвященных, то есть священнослужителей, правило предписывает извергать, а мирян отлучать. Должно заметить, что правило и среда, и пяток поставляет наравне со святой четыредесятницей перед Пасхою. Из книги правил. Должно избегать чрезмерного поста. Авва Иосиф спросил Авву Пимена: «Как должно поститься?» Авва Пимен отвечал ему: «Надобно, по моему мнению, есть каждый день, но есть немного, не до сыта. Как же ты, Авва, в юности своей постился сам по два дня?» — сказал Авва Иосиф. «Точно, постился и по три дня, и по четыре, и даже по неделе», — отвечал старец. «Но все это испытали отцы, как сильные в добродетели, и нашли, что лучше есть каждый день понемногу, и наказали нам путь царский, показали, ибо он угоднее для нас». Крайности обе вредны. Как отягченное пресыщением тело расслабляет дух, так и от расслабления тела чрезмерным постом ослабевает душевные силы. Преподобный Кассиан говорит, что повседневное употребление пищи с умеренностью святые отцы признали более полезным для здоровья, и для чистоты целомудрия, нежели пощение, простирающееся через 3-4 дня и до седмицы. Ибо чрезмерно постничество изнемогает тело, становится ленивее к духовному служению и тому подобное. И такой постник часто принужден бывает для укрепления тела принимать пищу больше меры, а от отягчения пресыщением происходит уныние и расслабление в душе. Если некоторые из святых подвижников постились по несколько дней и недель и доходили до крайнего изнеможения, то это не может быть примером подражания всем. Они, может быть, имели от Бога особенное призвание к этому, по особенным причинам получили подкрепление от благодати Божией. Притом они постепенно привыкли к продолжительному посту. Такие постники должны быть больше предметом удивления, нежели примером для подражания епископа Петра. Мысли о пользе поста. Как воин, носящий тяжелое оружие, сколь он не мужествен и храбр, не может быть страшен для неприятелей, потому что тяжесть оружия препятствует быстроте ног и воинской доблести деятельности. Если же он возьмет оружие легкое и удобоносимое, то будет налетать на противников, подобно птице. Так и тот, кто не уточняет своей плоти ни пьянством, ни негой, ни роскошью, но постами, молитвами и великим терпением, в скорбях делает ее легкой и тонкой, как птица, несущаяся сверху, с великой стремительностью нападает на полки бесов, легко низлагает противные силы и покоряет их себе. Златоуст. Как легкие суда скорее переплывают моря, обремененные большим грузом затопают, так и пост, делая ум наш более легким, способствует ему быстро переплывать море настоящей жизни, стремиться к небу и предметам небесным, не уважать настоящее, но считать ничтожней тени и сонных грез. Напротив, пьянство и объедение, обременяя ум и утлучняя тело, делают душу пленницею и стесняют ее со всех сторон, и не позволяя ей пользоваться здравым суждением ума, заставляет ее носиться по утесам и делать все ко вреду собственного спасения. Как огонь не может гореть без дров и другого сгораемого вещества, так и немощная, злокозненная плоть наша, если не обременена пресыщением, не воспламеняется похотью, но бывает покойно и покорно воле Господней. Посему-то святые возненавидели всякий временный покой и не останавливали внимания ни на чем мирском, но все время жизни своей проводили в тесноте, в постах, бдениях и были строги к себе во всем прочем. За сие сподобились они небесного царствия и упокоены на веки веков. Ефрем Сирин. Пост телесный и пост душевный. Как мы постимся? Мясо не едим, но постной пищей объедаемся до пресыщения. Без масла порой едим, и опять заменяем его разными сладостями. И таким образом великопостную трапезу не делаем ли разнообразнее, вкуснее даже и мясной трапезы? Не есть ли это истинный пост? Нечистой совестью постятся таковые. Да, пост состоит не в том только, чтобы не есть мясо и тому подобное, а и в том, чтобы при воздержании от скоромной пищи вообще избегать лакомства, не есть часто, не есть досыто, и затем, что будет сбережено через это, то раздавать бедным. Таков, по крайней мере, совет Иоанна Златоуста. Скажете, мы не в силах так поститься, как устав церковный того требует. Верю. Но кто же виноват тут? Зачем не приучили и не приучаем себя к посту? А приучить можно. Рассказывают о преподобном Дорофее. Он, желая обучить ученика своего Досифея строгому воздержанию, сперва давал ему хлеба до 4 фунтов в день, Потом все меньше и меньше, и кончил тем, что Досифей наконец стал довольствоваться 12 долей фунта. Фунта стало доставать ему на 12 дней. Все дело зависит, следовательно, от привычки. Тогда работать сил не будет. Правда, до изнурения сил доводить себя тоже не следует. Но по возможности работающим должно соблюдать пост. Но если и строгий пост держишь ты в пище питьи, для тела пощения это далеко еще недостаточно. Пост телесный тогда лишь на пользу, когда он соединяется с постом душевным или духовным. Без последнего телесный пост ничто же есть. «Не говори мне, — поучал в свое время святой Златоуст, — что ты столько-то дней постился, не ел того или другого, не пил вина, ходил в рубище. Но скажи нам, сделался ли ты из гневливого, тихого, жестокого, благосклонен и так далее? Если ты исполнен злобой, завистью или постижением, что пользы в том, что пьешь ты одну воду? А потому, если хочешь христианина, закончи свое слово словами святителя Тихона, чтобы тебе пост полезен был, то постятся телесно, постясь телесно, постись и душевно, и постись всегда. Когда налагаешь ты пост чреву твоему, наложи пост злым мыслям и прихотям твоим. Да постится ум твой от суетных помышлений, да постится память от злопомнения, да постится воля твоя от злого хотения, да постятся очи твои от худого видения, отврати очи твои, чтобы не видеть суеты, да постится язык твой от клеветы, осуждения, кощунства, лжи, лести, сквернословия и всякого праздного слова, словом, уклонись от зла и сотвори благо. Вот это есть христианский пост, какого Бог от нас требует. Польза поста по отношению к телу и душе. Отчего мы и желая быть добрыми, по всем указаниям закона Божия, остаемся злыми, иначе сказать, остаемся рабами своих похотей и страстей. Оттого, говорит один из учителей Отечественной Церкви, что в нас превращен порядок вещей. Тело наше должно бы служить орудием души и быть в полном подчинении рассудку, а у нас наоборот. Душа служит орудием тела и рабствует его наклонностям. Мало того, плоть господствуя над духом, употребляя его непрестанно по своим чувственным, нечистым видам, до того ослабляет и унижает дух, что он не в состоянии бывает служить даже хорошим орудием для тела. Сам грубеет, плотинеет, даже вовсе теряется и как бы исчезает. После этого явно, что то средство должно назвать превосходно действующим для нашего исправления, коим наиболее освобождается дух из-под рабства плоти. А что первее и наиболее всего может содействовать этому освобождению, как не святой пост? Польза поста для тела. Чувственный человек наиболее предан пище и питью. Чрево, по выражению апостола, его есть Бог. И вот этот самый кумир не спровергается самым первым действием поста, которому посему всегда, как ни появляется, есть уже знамение владычества духа над плотью, есть вестник освобождения его от рабства. Чем далее и строже соблюдается пост, тем более возрастает свобода духа. Сравните свое тело до поста и после поста, даже непродолжительного, вы увидите, что самая тяжесть его значительно изменилась, что вследствие поста оно получило легкость и удобоподвижность, от которых стояние и поклон на молитве дома и в церкви стали нетрудны, а наоборот сладостны. Вы увидите далее, как за легкостью следует умерение всех чувств телесных, бесчисленные взыграния плоти, усмиряемые постом, исчезают самой собою, как кипение в сосуде, под коим потушен огонь. Яростное движение при неудовольствиях и огорчениях, если не прекращается вовсе, то теряет силу, как стрелы, пускаемые из лука, у коего ослабила тетива. Облегченное, умеренное таким образом тело, вместо того, что сам дух прежде доводило до огрубения и оплотянилости, само тонеет и как бы одухотворяется, с охотой следует за всеми движениями духа, легко переносит подвиги любви и самоотвержения, начинает радоваться о Боге, живя и утренневать ко храму святому. Польза поста для души. Душа, восприяв владычество над плотью, несвязуемая ее прихотями, начинает новую себе сродную жизнь и деятельность. Время, дотоле траченное в удовольствиях, проводится или в богомыслии, или в подвигах любви и смирения. Каждая способность души является после поста в другом, в лучшем виде. Зеркало совести, незатемняемое дыханием плоти, становится чище и отражает в себе гораздо яснее закон Божий и беззаконие наше. Воля принимает силу на управление всего корабля души и, сосредоточенная в деле спасения, прямо устремляет его к вечному пристанищу. Воображение, не нагроможденное образами, не загроможденное образами нужд и утех плотских, живописует предметы священные, крест и страдания Спасителя, страшный суд, блаженство праведных и муку грешных. Память не скрывает пеленой забвения прежних грехов, пренебреженных уроков, промысла, опущенных случаев к самоисправлению, неисполненных обетов. Рассудок легче и связнее судит о предметах духовных, скорее решает недоумение совести, громче твердит о нужде примирения с Богом и приуготовления себя к вечности. В сердце является теплота и проторгается источник святых чувствований, от коих невольно текут слезы покаяния. Вкус очищается, получает отвращение не только грубым, но и утонченным наслаждением плоти и наклонность к радостям и утешениям духовным. Словом, вся душа оживает и одухотворяется, весь человек изменяется на лучшее. Смирение. Пост по принуждению не составляет заслуги перед Богом. Возвратясь однажды в Тавенесиотский монастырь после месячного отсутствия, преподобный Пахомий Великий узнал, что повар во все время его отлучки не приготовлял варево, потому что братья питались сухоедением. «Чтобы времени не проводить в праздности, — пояснил повар, — я плел рогожки для монастыря». «А много ты сплел рогож?» — спросил Пахомий. 500 был ответ. Преподобный приказал их сжечь при себе. «Это тебе в наказание, — сказал Пахомий, — за нарушение устава. Раз положено готовить варево, ты обязан был исполнять повеленное. Не твое дело рассуждать, едят ли или не едят. Другой бы, может, и поел, а ты заставил всех поневоле поститься. А пост по принуждению не оставляет заслуги перед Богом». Из творения Тихона Задонского. Смирение. Необходимость для христианина смирения. Гордости противный добродетель есть смирение. И сколько гнусная и мерзкая есть гордость, столько благоприятное и любезно Богу и человеком смирение. Ни на что великий и высокий Бог так милостиво не взирает, как на смиренное и умиленное сердце. Посему и Пресвятая Богородица глаголит о себе: «Презрено смирение рабы своей». Когда гордость отступает от человека, то вселяется в него смирение. И чем более уменьшается гордость, тем более возрастает смирение, одно другому как противное место уступает. Тьма отходит, и наступает свет. Как рассудим себя самих и познаем наше бедствие и окаянство, то довольно причин будем иметь к смирению. Рождаемся мы наги и с плачем, живем в бедах, напастях и грехах, умираем со страхом, боязнью и воздыханием, погребаемся в земле и в землю обращаемся. Тут не видно, где богатый, где нищий, где благородный и где незнатный, где господин, где раб, где мудрый, где неразумный лежит. Все там сравняемся, потому что все в землю обратимся. По что же ты, земля, и гной будущее возносишься? Почему гордится земля и пепел? Возлюбленные христиане, познаем бедность нашу и окаянство, и смиримся под крепкую руку Божию, чтобы вознес нас в свое время. Познаем, возлюбленные, что мы христианами именуемся от Христа, кроткого и смиренного сердцем. Стыдно и весьма неприлично гордиться христианам, когда Христос, великий и высокий Бог, смирил себя. Срамно гордиться рабам, когда Господь их смирен. Нет ничего столь неприличного и непристойного христианам, как гордость. И ничто так не показывает христианина, как смирение. А смирение познается человек, что он истинный ученик кроткого и смиренного сердцем Иисуса. Если хотим показать свидетельство, что мы истинные христиане, то научимся от Христа быть смиренными, как Он сам увещевает нас. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Если же я умыл ваши ноги, Господь и Учитель, то и вы должны друг другу умывать ноги. Образ я дал вам. Да как я творил, так делайте и вы. Воззрим на этот живой образ смирения и последуем ему. Посмотрим в это зеркало и очистим себя от гордости нашей. Не постыдимся послужить рабы рабам и грешники грешникам. Когда Господь рабам своим служить не постыдился. Нет ничего выше смирения, нет ничего подлее гордыни. Смирением люди возносятся, а гордостью и смиряются. Смирением из грешников делаются праведники, а гордостью из праведников грешники делаются. Смирение и Богу благоприятно, и человеком любезно. Научимся же смирению, да Бог презрит на нас и оправдает нас. Напишем и углубим в памяти нашей выше положенное слово апостольское. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Тихон Задонский. Примеры смирения святых. Один святой просиял великими добродетелями, но когда умирал, плакал. Братья спрашивали: «Уже ли ты боишься, отче?» Он отвечал: «Всю жизнь ревновал я идти истинным путем, но не знаю, что определит мне милостивый владыка». Другого святого отца сатана всячески старался искусить самоприсвоением себе спасения и царствия. Когда умирал он, сатана говорил ему: «Победил ты меня!» А это то же, что спасся ты. «Открыть тебе вход в Царствие Божие!» Святой отвечал: «Ты ложь и лжешь, что я победил тебя. Еще не пришло время сказать сие». При прохождении через мытарство сатана опять говорит святому: «Победил ты меня!» «Отойди, лукавая прелесть!» — отвечал святой. «Еще не пришло время говорить так». Когда святой входил в самые врата царствия, сатана издали кричал: «Победил ты меня!» Святой отвечал: «Теперь верую, что ты побежден, но не я победил тебя, а Господь мой Иисус Христос, во мне недостойном победил тебя». Вот как надо бегать при освоении себе царствия, при всех трудах о получении его. но совсем не за тем, чтобы расслабиться в ревновании или склоняться на нечаяние получить царствие, а за тем, чтобы со страхом и трепетом, содевая свое спасение, все более и более распаляться ревностью о получении его. Трудись без падения силы жизни, но не засматривайся на то, что сделано, и не мечтай о том, что следует получить за сделанное, а все внимание обрати на то, что предлежит тебе сделать, и бойся пропустить что из того, что надлежит тебе делать. Святой преподобный Иоанн Лествичник, одаренный высоким умом, умудренный опытом, с любовью поучал всех приходящих к нему, руководя их к спасению. Но когда явились некоторые, по зависти упрекавшие его в многоглаголании, которые объясняли они в смысле тщеславия, то Иоанн наложил на себя молчание, чтобы не подавать повода к осуждению. Он вовсе безмолвствовал в течение целого года. Соблазнившиеся о нем завистники сознали тогда свое заблуждение и сами приступили к нему с мольбою не лишить их духовной пользы, которую доставляла беседа его. Святые Божии то далеко держали себя от тех, которые хотели ублажить их, то допускали некоторые странности, чтобы внутренне не почувствовать соуслаждение похвалам и знакам почитания, которые воздавали им. Так, кто приходил к Макарию Египетскому, считая его за святого и великого старца, с тем он и не говорил ничего. Но кто, придя к нему, начинал высказывать ему укоризны, хоть бы и несправедливые, того он принимал с удовольствием. Однажды областной правитель, наслышавшись об Аве Моисее, пришел в пустыню Скит, чтобы видеть его. Об этом сказали старцы, он встал и побежал к болоту. Правитель, встретившись с ним, говорит ему: «Скажи нам, старец, где келья Ава Моисея?» Ава отвечал: «Чего вы хотите от него? Он человек глупый и грешный». Правитель, когда пришел в церковь, сказал клирикам: «Я слышал о делах Ава Моисея и пошел посмотреть его, и вот встретился с нами старец на дороге в Египет. Мы спросили у него, где келья Ава Моисея? А он отвечал нам: чего вы хотите от него, он человек глупый и грешный». Выслушав это, клирики опечалились, спросили: «Какой по виду этот старец, который так поносил святого?» Им отвечали: «Старец был высокий, черный, в ветхой одежде». Тогда клирики сказал: «Это сам Ава Моисей, он сказал это на самого себя, потому что не желал встретиться с вами». Правитель возвратился, получив большую пользу. Святому Тихону, епископу Задомскому, по природной живости характера случалось оскорблять других. В таком случае приходил он к обиженному, признавал себя виновным и просил прощения. Тех, которые оскорбляли его, он прощал и без прощения. Много оскорблений терпел он от монастырских служителей. Иногда прохаживался он по монастырю, когда они работали, и случалось, что они смеялись вслед его, он как будто не слышал ничего, а после скажет: «Богу так угодно, что и служители смеются надо мною. Я и достоин того за грехи мои». Часто говаривал он в подобных случаях: «Прощение лучше мщения». Раз сидел он на крыльце своей кельи и боролся с помыслами самомнения, которые упорно нападали на душу его. Вдруг подбежал к нему юродивый Каменев, окруженный мальчишками, и ударил ее по щеке, сказал ему на ухо: «Не высокоумь». «В ту же минуту почувствовал я, что бес высокоумия отступил от меня», — говорил Преосвященный. За это вращество святой Тихон положил выдавать юродивому каждый день по 3 копейки и выдавал по самую кончину. Делай добро в тайне. Поучение о тайном благотворении. Внемлите, говорит Господь, Смотрите, не творите милостыни вашей перед человеками, чтобы они видели дела ваши. А если не так, то не будете иметь награды от Отца вашего Небесного. Когда же творишь милостыни, не труби перед тобою, да будет милостыня твоя в тайне. Вот заповедь. Не делай добра на показ. Делай его так, чтобы знали о нем только Бог да совесть твоя. Делай, если можно, даже так, чтобы и тот, кому ты делаешь добро, не ведал, откуда идет оно. Да не знает твоя левая рука, что творит правая твоя. Само собой разумеется, что если уж нельзя укрыться тебе своей добродетели, твори ее явно, открыто. Бог смотрит на сердце, на доброе намерение. И если твое намерение чисто, если ты делаешь добро ближнему, явно, открыто, только потому что нельзя тебе иначе сделать его, нельзя тебе укрыться с ним, то Бог, конечно, примет и это добро наравне с тайным доброделанием. Святой Златоуст говорит, если ты творишь милостыню не на показ людям, то хотя бы и вся вселенная видела все равно, что никто не видал. Но все же лучше во сто раз, лучше и безопаснее, если только есть возможность всегда делать то же самое тайно. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. О чем не знает вор, того и не похитит. А какой твоей добродетели не знают люди, та и есть воистину некрадомое сокровище твое. Ее не похитит враг спасения суетным превозношением. Она соблюдается чистой от скверны тщеславия. Она будет блистать яркой звездою, дорогим камнем самоцветным в сокровищнице души твоей, когда предстанешь ты перед светлое лицо Божие. Вот почему все святые Божии, делая добро ближнему, заботились больше всего о том, чтобы никто из людей не знал об их добродетели. Из многих примеров тайного благотворения приведу один. Святитель Николай отличался особенной любовью к благотворительности. Оказав щедрое пособие одному несчастному отцу семейства, который в крайней бедности решился даже пожертвовать честью и добрым именем своих трех дочерей, и тем избавив его от столь тяжкого греха, святитель Николай наконец узнал тем, кому он тайно приносил золото, бросая его ночью в окно его дома. «Благодетель мой, чем я заслужил такую любовь твою? Ты наш воистину ангел-хранитель, без тебя мы погибли бы, как содомляне. Скажи, чем мне отплатить тебе, как благодарить тебя?» Так говорил, обливаясь сладкими слезами благодарности, теперь вполне счастливый отец. «Мне ничего от тебя не нужно, брат мой», — отвечал святой Николай. «Ничего, кроме молчания. Молчи, отнюдь никому не говори, пока я жив. Заклинаю тебя именем Божиим, смотри же, помни, о чем прошу, в чем заклинаю тебя». И добрый пастырь, сделав отеческое увещание старику, как употребить его подарок, удалился. Вот как, братья, надобно делать добро. Да не знает твоя левая рука, что творит правая. Пост в тайне. Некто Евлогий, ученик патриарха блаженного Иоанна Милостивого, великий подвижник, саном пресвитер, постился по два дня, иногда и по целой неделе, вкушая только хлеб и соль, и был прославляем людьми. Однажды он пришел в Панифос к Авве Иосифу, надеясь увидеть у него подвижничество еще более строгое. Старец принял его радостно и предложил на трапезе все, что было у него. Увидя это, ученики Евлогия сказали старцу: «Пресвитер ничего не вкушает, кроме хлеба и соли». Но Авва Иосиф продолжал есть молча. Евлогий провел у него три дня и не слышал, чтобы он и ученики его занимались псалмопением, и не видел, чтобы они молились, потому что подвиг их был тайный. Евлогий ушел с учениками своими, не получив пользы. По усмотрению Божию сделался туман. Они сбились с дороги и пришли опять к келье старца. Встав в нее, они услышали, что в келье совершается псалмопение. Постояв долго, они постучались. Ава Иосиф принял их с любовью. По причине зноя ученики Авы Евлогия налили воды в чашу и подали ему пить. Вода была из реки, но с примесью морскою. Такую воду всегда употребляли жившие с Авой Иосифом. Евлогий не мог пить этой воды и спросил старца, что это значит. Старец отвечал: брат, несколько недостаточный рассудком, прибавил по ошибке к речной воду морскую. Евлогий пал в ноги старцу и сказал ему: Авва, ради Господа, открой мне тайну подвижничества вашего, потому что, когда мы были здесь, вы не занимались псалмопением, а когда мы нечаянно возвратились к вам, то застали вас занимающимся псалмопением. Также вода у вас прежде была хорошая, а теперь она оказалась соленой. Старец отвечал на это: сын мой, малая чаша вина и свежая вода были поставлены ради любви, а ту воду, которую ты вкусил теперь, братья употребляют постоянно. Иноку должно всегда содержать подвиг свой в тайне, не делать на показ ничего до самой безделицы. И научил старец Евлогий вниманию к помыслам, отсекши от него все начинания из самолюбия и человекоугодия. Евлогий сказал старцу: жительство ваше точно по Богу. Он получил большую душевную пользу, начал с того времени вкушать предлагаемую ему пищу, а подвиг свой хранить в тайне. Наставление святого Тихона Задонского о совершении добрых дел в тайне. «Не все то доброе дело, — говорит святой Тихон Задонский, — что очам человеческим кажется добрым. Доброе дело от доброго конца познается. Посему и доброе дело, если не на добрый конец совершается, добрым быть не может. Творят частые лицемеры добрые свои дела, часто молятся, воздыхают, дают обильные милостыни, показывают знаки смирения, облекаются в рубище, тихо говорят, грешниками себя называют и, по-видимому, образу благочестия показывают, но силы его отвергаются, ибо творят дела свои, чтобы видели люди. Святой Василий Великий говорит: не только то, что заповедано, но и так, как заповедано, должно делать. Третья заповедь закона Божия. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Библейские изречения о третьей заповеди закона Божия. Имя Божие свято. «Сотворил мне величие сильное и свято имя Его», — говорит Святая Дева Мария. «Свято и страшно имя Его». Имя Божие славно и величественно. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний. Боже великий, сильный, которому имя Господь Саваоф. Наказание за хулу имени Божия. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли, станет хулить имя Господне. Предан будет смерти. Левит 24:16. Позволительность клятвы. Господа Бога твоего бойся, ему одному служи, и к нему прилепись, и его именем клянись. Второзаконие 6:13. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил в посредство клятву. клятва преступления запрещено. Не клянитесь именем моим во лжи и не бесчесть имени Бога твоего. Я Господь Бог ваш. Правильное употребление имени Бога дозволительно. Мы его должны призывать во всех наших нуждах. И призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Близок Господь ко всем призывающим его, ко всем призывающим его в истине. Желание боящихся его он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. В молитве непрестанно молитесь, за все благодарите. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Славословие Бога. Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!» Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину в ночи. В благодарении Бога. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Объяснение третьей заповеди закона Божия. Третья заповедь закона Божия требует, чтобы мы имя Божие произносили с благоговением и остерегались употреблять его в суе. Велик наш Бог, великое имя Его. Оно свято и страшно. Как говорит псалмопевец: как же иначе произносить его, как не с глубоким благоговением? Можно ли употреблять его в суе, то есть напрасно, легкомысленно, без нужды, без уважения, и что еще хуже, ложно и неправедно? А ведь это, к несчастью, бывает у нас. Случай, когда имя Божие употребляется в суе. Всякий, конечно, согласится, что богохульство есть страшный грех. То есть, если бы кто-либо осмелился изрыгать хульные или дерзкие неуважительные слова против Бога, до такого открытого нечестия, без сомнения, никто из нас не дойдет. Но совсем ли мы свободны от этого греха? Не делаем ли иногда подобного оскорбления Богу, так что и сами того не примечаем? Ропот на свою судьбу, на всякую неудачу, на всякую от нас независящую неприятность, как будто все делается без воли, промышления Божия. Не есть ли хула на Бога? Не оскорбляем ли мы благодетеля нашего Бога и святое имя Его, когда говорим, например: «Бог не дал нам счастья», как будто Бог не желает нам добра? Ежели в самом деле мы бываем каким-либо образом несчастны, то причиной того, без сомнения, делаемся мы сами же, а никак не Бог, который есть Отец всем нам. Вот что говорит Священное Писание про древнего страдальца праведного Иова. У него было 7000 овец, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 козлиц. Было 7 сыновей и 3 дочери, и всего этого он лишился в самое короткое время, а наконец и сам был поражен нестерпимою болезнью с ног до головы, покрылся сплошными коростами, и при всем этом никакого ропота не произнес на Господа Бога, а напротив, ему и еще и благословлял его, да будет имя Господне благословенно отныне и до века», — говорил он при всех своих злостраданиях. «Да послужит этот высокий пример терпения и покорности воли Божией в назидание каждому из нас, кому выпадает на долю горе за горем, беда за бедою». Опять не в обычае ли у нас иногда, хотя и не намеренно, употреблять в шутках слова Священного Писания и песней церковных, приноравляя их к предметам маловажным и мирским? Если так, то это кощунство над Словом Божиим и над другими священными предметами есть действительное оскорбление Бога и святого имени Его. Имя Божие, как известно, призывается еще в общественных клятвах и присягах. Вот здесь, если бы кто, от чего да сохранит Бог, показал что-либо ложное и это утвердил именем Божиим, как истина, или бы, дав клятву, приступил и нарушил ее, таковой учинил бы страшный грех против этой божественной заповеди. А и наши добровольные клятвы или обеты, даваемые Богу по каким-либо случаям или для угождения Богу, ежели они не исполняются, также оскорбляют Бога и обращаются нам в тяжкий грех. Если ты ничего не обещаешь, греха нет. Но что раз вышло из уст твоих, то должен хранить ты и выполнять, как обещал ты Господу Богу твоему. Второзаконие 23:21. В самом благочестивом и святом деле, в таком, которым мы хотим почитать и прославлять Бога, мы можем оскорблять Бога и святое имя Его, разумею, молитву и домашнюю, и церковную. Что, ежели мы молимся без внимания, без усердия, с рассеянностью? А ведь это бывает нередко. Ежели говорим: «Господи, помилуй», а «Господи» и не помышляем, не оскорбляем ли тогда Бога? Не всуй ли произносим великое имя Божие? Что сказать еще о худой и непростительной привычке божиться, беспрестанно употреблять имя Божие, как бы некое присловие в обыкновенных разговорах, в маловажных и ничтожных делах, без нужды и без цели, а еще, может быть, и с обманом? Какое легкомыслие, какое заблуждение! За такое небрежное и непочтительное употребление имени Своего все благие правосудный Бог строго с нас взыщет. И как не взыскать, если мы не благоговеем перед именем Божиим, которое есть благословенно, хвально и прославлено, которым благословляется и освящается все, о котором радуются ангелы Божии и все праведники, и силою которого и мы, грешные, спасаемся. А говорит ли о наших торговых людях? Иной тысячу раз готов поклясться, лишь бы только с рук сбыть свой залежалый товар, лишь бы обмануть покупателя. Что ему за дело до того, что он не только обманывает ближнего, но и самого Господа Бога зовет в поручители своего обмана? Его, судью праведного, хочет сделать участником неправды своей. Что же думать о тех несчастных, которые не только сами клянутся, но и других заставляют делать то же самое, и другим говорят: «А ну-ка побожись!» И слушают все это дети малые, и нравится им и это слово страшное, и перенимают они его у больших. И вот, еще не умея отличить свои правой руки от левой, среди игр и забав, и они уже божатся. И их детские уста шутят, конечно, без сознания, страшным именем Божиим. Всего имени боятся и трепещут все силы небесные, его со страхом произносят херувимы и серафимы, когда славословят и воспевают Господа, а ты... осмеливаешься дерзновенно призывать сие имя даже в шутках и праздных беседах твоих, даже тогда, когда обманываешь ближнего Или не боишься, скажу словами преподобного Ефрема Сирина, что огненный серп, виденный пророком Захарию, 5.4, вселится в доме твоем и потребит тебя и весь дом твой, за то, что на Бога Вседержителя ты отверзаешь уста свои? Или ты думаешь, что останешься ненаказанным? Перестань, человек, чтобы это самое слово, которым пренебрегаешь ты, не сделалось пламенем в устах твоих и не сожгло языка твоего. Ты и в мысли не держишь, что внезапно может разверзнуться под тобой земля и поглотить тебя. Не обманывайся, человек, невозможно избегнуть из руки создавшего нас. Страшное дело, говорит святой Златоуст, слуга не смеет назвать господина своего по имени без нужды, как случилось, а мы имя Господа ангелов произносим с такой небрежностью. Христос так щадит нас, что запрещает нам клясться собственной головой, а мы до того не щадим славы Господа, что всюду влечем Его. Ты червь, земля, пепел и дым, влечешь к поручительству владыку своего и принуждаешь его быть поручителем. Какая дерзость! Какого же недостоин ты наказания? Вот как имя Божие произносится в суе, с оскорблением Бога и к собственному нашему осуждению. Случаи, когда имя Божие употребляется во славу Божию и во спасение души. Но имя Божие может быть употребляемо и в славу Божию, и во спасение наше в следующих случаях. В усердных и благоговейных молитвах. Слышите, как святой Давид прославляет Бога и святое имя Божие. «Вознесу тебя, — говорит Боже мой, царь мой, и благословлю имя твое вовеки и вовек века». Так и мы можем и должны молиться Богу, прославлять Его и благодарить Его, благоговейно произнося святое и поклоняемое имя Его. Немало не прогневаем Бога, если будем употреблять имя Божие в домашних благочестивых и душеспасительных беседах, если станем рассуждать о Боге и Его спасительных делах, о Церкви Божией и ее установлениях, о святой и добродетельной жизни. И вообще, во всяких случаях и обстоятельствах наших, когда хотим выразить любовь к нам и милость Божию, и чувство благодарения к благодетелю нашему Богу, не только непогрешительно, но и праведно, и Богу угодно будет наше воззвание. «Буди имя Господне благословенно отныне и до века». Грехи против третьей заповеди. Богохуление, как величайший грех против третьей заповеди. Что такое богохуление? Это дерзкие и хульные слова и суждения против Бога и действий Его мироправления и провидения. Грех богохуления – самый тяжкий грех. По закону Моисееву грех этот наказывается смертью. Выводили виновного вне стана, возлагали на него руки и побивали камнями. Левит 24.15, числа 15.30. Впоследствии грех богохуления справедливо распространен на все дерзкие обнаружения неблагоговения к Богу и оскорбления святынь Его и всего, что касается величия Божия. История показывает, что по суду самого Бога богохульников постигали тяжкие наказания. Так было с Синахиримом и его войском. Так было с Антиохом и его военачальником, 2 Маковейская, 5-10 главы. В Новом Завете неверующие иудеи на самого Иисуса Христа часто возносили хулы. Один из злодеев на самом кресте хулил Господа, но облечен был другим преступником. Неверующие иудеи, первомученики Стефана, обвиняли в богохульстве, донося на него, будто бы он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. Между видами богохуления особенно тяжкий грех – хула на Духа Святого. Святые апостолы грех богохуления почитали свойственным таким людям, у которых нет страха Божия, и которых и самые наказания не вразумляют и не приводят к раскаянию и исправлению. Между верующими они считали его делом немыслимым, 1 Петра 4:14, и потому внушали им вести жизнь богобоязненную и безукоризненную, чтобы не только самим не подвергаться какому-либо искушению, но не подавать и другим повода к богохулению. Напротив, так себя вести, чтобы и другие, видя добрые их дела, прославляли Бога. Имение Александр за богохуление предано апостолам страшному наказанию. И в будущем суд таких людей не медлит, и погибель их не дремлет. Примеры божественного наказания за богохульство. У святого Иоанна Златоуста, когда он жил еще в Афинах, был один противник из философов по имени Анфимий, который, завидуя доброй славе Иоанна, не любил его, враждовал против него и злословил его. Этого-то философа святой Иоанн публично перед всеми, победив своими премудрыми и богодухновенными словами, привел к вере Христовой таким образом. Когда Анфимий в споре с Иоанном начал говорить хульные слова на Господа нашего Иисуса Христа, тогда вдруг напал на него дух нечистый и стал мучить его. Он упал на землю, метался страшно, выворачивал глаза и рот, испускал пену изо рта. Все бывшие тут пришли в ужас, и многие от страха разбежались. Затем все присутствующие просили Иоанна, дабы он сжалился над беснующимся и исцелил его. Иоанн отвечал: «Если не покаяться и не уверует во Христа Бога, которого хулил, не исцелится». Тогда Анфимий воскликнул: «Исповедуй, что ни на небе, ни на земле нет другого Бога, кроме христианского, в которого верует премудрый Иоанн». Когда он сказал это, вышел из него дух нечистый, и он здоровый встал на ноги. Все люди, видевшие это чудо, воскликнули: «Велик Бог христианский, один, творящий чудеса!» А Иоанн, дав наставление Анфимию никогда не произносить хулы на Сына Божий, научив истинной вере, послал его к епископу того города, и Анфимий крестился со всем домом своим. Многие других граждан уверовали при этом во Христа Спасителя и приняли крещение. Однажды преподобный Ефимий Новый вступил в спор с евреем. Исполнен благодати и силы Святого Духа, так мудрый основательно начал защищать истины христианской веры и опровергать мудрование евреев, что израильтянин со стыдом должен был умолкнуть. Но молчание было минутное. Когда уста еврея сомкнулись, сердце его закипело гневом на Ефимия. От избытка чувства злобы и сознания невозможности защитить свою веру еврей дерзнул произнести хулу на Господа Иисуса. Ревнуя о славе Божией, святой Ефимий строго посмотрел на своего дерзкого собеседника и сказал ему: «За то, что ты смел произнести хулу на Творца и Владыку всех Господа Иисуса, да умолкнут уста твои, беззаконный!» Еврей онемел и без чувств упал на землю. Чудо это поразило ужасом всех бывших тут, как евреев, так и христиан. Припавши к ногам преподобного, те и другие умоляли его сжалиться над несчастным евреем и исцелить его. Сколько ревностный о славе Божией, столько же сострадательный к несчастным. Преподобный исполнил просьбу, исцелил еврея, сотворив над ним знамение животворящего креста. Тогда еврей открыто исповедал веру во Христа и крестился со всем своим домом. С ним крестились также и прочие евреи, бывшие свидетелями этого чуда. В царствовании Юлиана Отступника его вельможа прибыл в Антиохию, чтобы ограбить богатую соборную церковь. Осквернив престол, он велел бросать на пол священные вещи, садился на них и изрыгал невообразимые хулы на Иисуса Христа. Но вдруг был он поражен страшной болезнью. Тотчас явились на теле его черви и быстро стали внедряться в его внутренности. Никакая врачебная помощь не действовала, и враг Божий умер в лютых мучениях. Тогда все увидели, замечает церковный повествователь, что болезнь эта послана была Богом в наказание за посмеяние над святынею. Святой Иоанн, митрополит Киевский, имел благодатный дар исцелять разные болезни. Так однажды молитвами своими он даровал здравие бывшей уже при смерти дочери великого князя Василия Васильевича Анне. Но один человек, одержимый неверием от зависти дьявольской, говорил, что не молитвой митрополита великая княжна освободилась от болезни, а как по естественному порядку. Болезнь эта прошла, так по тому же естественному закону она и прошла, как пришла. Блаженный Иона призвал к себе этого человека и сказал ему: «Чадо, не сомневайся ни в чем, ибо то, что невозможно для людей, возможно для Бога. Бог сверх ожиданий даровал жизнь этой девице ради веры державных ее родителей». Но тот не слушал и начал говорить слова еще более хульные. Тогда святой сказал ему: «Пусть свяжется лукавый язык твой, и да умрешь ты вместо той девицы, имевшей умереть». И тотчас хульник пал безгласный на землю и спустя немного умер. Так как дерзнул похулить дар Святого Духа, бывший в том великом архиерее. Вот еще рассказ, взятый из русской жизни, показывающий, как тяжек грех тех, кто богохульствует и кощунствует. Дело было осенью. В одно воскресное утро двое молодых людей, помещики, отправились на охоту. Колокольный звон разносился по чистому воздуху и приглашал всех в храм Божий. Но не до храма Божия было нашим охотникам. Мало того, что сами они не шли в церковь, они даже смеялись над встречавшимися с ними богомольцами. Подошедшие к опушке того леса, в котором думали охотиться, они заметили старый каменный крест, который от времени уже покрылся мохом и не всякому был виден, еще и потому, что находился под липой, осенявшей его своими пожелтелыми листьями. «Эта вещь постоянно сердит меня, как только прохожу я мимо нее», — сказал один из друзей, указывая на крест. «Сердиться на нее нечего», — ответил другой, — «можешь приказать убрать ее отсюда». «Что приказывать? Не лучше ли расстрелять его?» Раздалось два выстрела, и крест свалился на землю. «Я попал вверх», — заметил один из друзей. «А я в самую середину», — прибавил другой. И оба рассмеялись. Стали охотиться. Но Господь во святом гневе своем не оставил без наказания поругателей святыни. Что же случилось? Случилось то, что к вечеру того же воскресного дня помещичьи рабочие принесли наших охотников домой на носилках. Один из них был окровавлен и мертв, другой едва живой, без чувств. Как же это произошло? Наохотившись вдоволь, наши друзья расположились под деревом завтракать, оружие свои сложили на сучье дерево. Позавтракали, нужно было забрать ружье, возвращаться домой. Старший из охотников стал снимать с дерева ружье и не заметил, как одна ветка дерева задела спуск ружейного замка. Раздался выстрел, и младший друг его повалился на землю. Напрасны были все усилия его возвратить друга своего к жизни. Он умер мгновенно. Тогда в диком отчаянии побежал он в местечко, но на дороге сам споткнулся и сильно повредил себе ногу. Так совершилось, по-видимому, все случайно. Но верующему трудно не видеть во всем этом руку Божию, наказующую кощунство. О, если бы подобные примеры более действовали на окаменелые сердца наши и побуждали их к исправлению! Присутствие на собрании штундистов в Плоском уезде Киевской губернии один киевский мещанин по имени Котляревский, по занятию сапожник, издавна отличавшийся фантастической нетерпимостью ко всем предметам религиозного почитания православной церкви, особенно дерзко говорил об иконе Божьей Матери, бывшей у него в руках. Когда после этого Котляревский возвратился домой, его вдруг поразил паралич рук и ног. Случай этот произвел необыкновенно сильное впечатление на все население городской окраины, справедливо усмотревшее в нем проявление кары небесной. Как относиться верующим к дерзким против религии речам вольнодумцев? У вольнодумца, дерзающего публично нападать на святыню веры и подвергать ее осмеянию, большей частью недостает познания и разумения самых первых начал религии. Самые сильные и разумные доказательства не помогут и не будут иметь значения, когда они расточаются перед мыслью поверхностную, не привыкшей и не умеющей вникать в сущность дела, и не имеющей самых элементарных основ религиозного знания. Гораздо полезнее и действеннее в этом случае краткие и веские слова, чем основательные разборы и длинные разглагольствия. Такие слова, которые могли бы заставить кощунника замолчать и прекратить соблазнительную речь. Известен поучительный анекдот о Платоне Левшине, митрополите московском, когда он состоял при наследнике престола, великом князе Павле Петровиче. Явился при дворе Екатерины Дидро, единомышленник Вольтера. Он вздумал раз осмеять и привести в замешательство тогда еще молодого представителя православной церкви. И он вдруг обращается к нему с вопросом. «Знаете ли, отец святой, что философ Дидро сказал «нет Бога»?» «Это еще прежде сказано», — скромно отвечает ему Платон. «Когда и кем?» — нетерпеливо спросил софист. «Словами пророка Давида», — подтвердил Платон. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога, а ты устами произносишь». Вот образцы того, как нужно отражать дерзкие выходы гордого неверия и дерзкого отрицания. По свидетельству жизнеописателя Платона, пристыженный этим ответом, Дидро умолк и обнял законоучителя, которого слова отозвались в России и Европе. Платон на этот раз выполнил на деле наставление премудрого: «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих». В этих словах, применительно к случаю нами обсуждаемому, мы видим руководственное указание на то, что по вызову безумного или наглого отрицателя и хулителя веры и церкви не нужно вести и поддерживать споры о том, что не может и не должно быть предметом спора, но что у всех должно возбуждать к себе благоговение. Но лучше резко отвечать ему и резким словом сражать его, чтобы он не возомнил себя мудрецом. О богохульных помыслах. Многие страдают от злых помыслов, бываемых по действию вражескому. Помыслы эти трех родов: о блудной нечистоте, о неверии в Бога, а наипаче о хуле на Бога, Пресвятую Богородицу, угодников Божиих, на святые иконы, святые таинства и все священное. В книге святого Дмитрия Ростовского «Вращество духовное на смущение помыслов» о хульных помыслах говорится следующее. «В помыслах этих нет греха, если человек не хочет их, ненавидит их и отвращается от них. Но если кто охотно их приемлет, тот смертно согрешает. Согрешает также и тот, кто по неведению или малодушию думает, что эти им помыслы от него происходят, ибо они есть порождение бесовское, к демону и должно относить их, а не к себе. Когда мы ненавидим и противимся этим помыслам, а они насильственно вторгаются в нашу душу, тогда бывает награда человеку от Бога за терпение. Святой Лестничник об этом говорит, что когда человек отвергает хульные помыслы, не только не бывает в них виновен, но и сподобляется умножение небесной мзды. Влагающий в человека эти помыслы, дьявол старается уверить его, что он сам рождает в себе эти домыслы, дабы Христос привести в отчаяние. Но должно знать, что все те помыслы, которых душа не желает, от дьявола. Случается и так, что человек как бы в каком-то забвении на малое время примет помыслы, но опомнившись, прогоняет их. В таком случае должно из глубины сердца воздохнуть Господу и покаяться, и Господь простит. Непременно должно исповедовать духовным отцам эти помыслы, но не объясняя в подробности хульных слов, это невозможно. Когда кто смущается этими помыслами, тогда враг усиливает их, а когда кто пренебрегает ими, тогда враг отходит посрамленный. Во время нападения этих помыслов ни в какое рассуждение и спор с ними входить не должно, а творить непрестанно молитву внутренне: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, пореченному святыми отцами, бей супостата именем Христовым, крепче этого оружия нет ни на небе, ни на земле». Итак, помыслами хульными должно пренебрегать, уподоблять их лаянью пса, хотя он и слышим, но вреда от него не терпим. А если начать возражать против этих помыслов, то они усилятся и до тех пор не отойдут, пока человек не оставит их без внимания. Смиримся, перестанем осуждать ближних, будем ко всем милостивы, в молитве усердны, в пище и питьи воздержи, и помыслы вражеские удалятся от нас по реченному в Святом Евангелии. Все роды сгонятся ничем же иным, как только молитвой и постом. Но и в этом случае, как всегда и везде, должно иметь благоразумие. Иные из подвижников, мучимые хульными помыслами, впали в отчаяние, наложили на себя безмерные посты, в церковь Божию перестали ходить и святых Христовых тайн не приобщались, считая себя недостойными, а некоторые даже отчаялись спасении своем. Но все это по действию бесовскому. В таковых случаях, как и во всем, не должно руководствоваться своим разумом, а обращаться к духовным отцам, которые от Бога даны нам как руководители в духовной жизни. Помыслы хульные усиливаются во время молитвы и прочих духовных дел. Но кто пренебрегает ими, тех они скоро оставляют. Кои проводят жизнь свою в смертных грехах, без покаяния, в небрежении и лености, на тех не нападает враг хульными помыслами, ибо считает их уже как бы своими пленниками. Борет он помыслами этими заботящихся о спасении души своей, живущих в покаянии и любви Божией, по реченному в Священном Писании. Хотящие жить благочестиво во Христе, гонимы будут. Святая Екатерина продолжительное время смущаема была хульными и скверными помыслами. Когда же явившийся ей Господь отогнал от нее бесов, Она возопила к нему: «Где был ты доселе, о сладкий мой Иисусе?» И отвечал ей Господь: «В сердце твоем был». Она же говорит: «Как можешь ты быть, потому что мне сердце было исполнено мыслями скверными?» И отвечал ей Господь: «Посему разумей, что был я в сердце твоем, что ты ни единого любления не имела к нечистым мыслям, но более старалась избавиться от них и не могла, болезновала, и этим сотворила мне место в сердце твоем». Советуем также прочитать житие святого Нифонта 23 декабря. Он несколько лет мужественно боролся с помыслами неверия, за что был увенчан от самого Господа. Хульные помыслы не вредят тем, которые ими пренебрегают. Один епископ, пришедший в Рим, объявил папе Григорию, что его смущает и обуревает многочисленные хульные помыслы на Бога, так что он от великой скорби изнемог плоти и уже приходит в отчаяние. Услышавши это, папа сказал: «Ты епископ, а не знаешь козней бесовских? Всегдашний враг наш дьявол, когда видит кого-нибудь делающего добро и не может совратить его на путь греха, тогда начинает действовать на него хульными помыслами, дабы возмутить его, расстроить ум, отклонить от добродетели и низвергнуть в глубину отчаяния. Но ты знай, что хульные помыслы не имеют никакого значения, немало не могут вредить тем, которые ими пренебрегают и не смущаются. Они причиняют вред только тем, которые, будучи малодушны и неопытны, вменяют их себе в грех и впадают в изнеможение от напрасной скорби. На таких-то малодушных людях сбываются слова пророка Давида: там убоялись страха, где нет страха. О грехах против Духа Святого. Невозможность отпущения этих грехов, подобно всем грехам смертным, надобно понимать со стороны самих грешников, а не со стороны Бога и Его благодати. Смертные грехи – суть, духовная гордость, отметающая благодать и помощь Божию и мечтающая о самодельном совершенстве. Ненависть, соединенная со злостью, которая причиняет вред тому, кого ненавидишь. Чревобесие или обжорство и пьянство, блуд, убийство, беспечность о спасении души, отчаяние, доводящее до самоубийства. Эти семь грехов прощаются только после раскаяния, долговременной эпитимии и исправления. Кто умрет в этом грехе без покаяния, тот будет осужден на вечное мучение. Когда грешники упорно идут против божественной истины, против самых очевидных доказательств ее, когда отвергают божественную веру и все святое не по недостатку оснований на то, а в противность всем основаниям, по одному упорству и ожесточению сердца, то они не получат прощения, не получат не по неимению средств к спасению, ибо милосердие Божие беспредельно, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, но потому что при своем ожесточении и нераскаянности они не способны принять прощение и воспользоваться средствами спасения. Такие люди погибают сами от себя, потому что, по слову апостола, не приемлют с любовью истины, чтобы спастись. Следовательно, коль скоро и в этих ужаснейших грехах грешники искренне раскаются, они могут получить прощение от Бога. Святой Афанасий Великий пишет: «Христос не сказал, не отпустится хулившему и раскаявшемуся, но хулящему, то есть упорно пребывающему в хулении, И у Бога нет греха непростительного для тех, которые свято и достойно каются Ему. И святой Иоанн Златоуст о хуле на Духа Святого пишет: «И сия вина была отпущена раскаявшимся. Многие из тех, которые изрыгали хулы на Духа, впоследствии уверовали, и все им было отпущено». Какая бездна милосердия Божия к истинно обращающемуся грешнику! О различии греха, хулы на Сына Человеческого и Духа Святого. Святой Исидор Пилосиот по поводу хулы на Святого Духа и Сына Человеческого пишет: «Хула на Сына Человеческого потому может быть прощена, что хулящие Его злословят Его дотоле, пока по слепоте душевной хосеи не видят того, что в лице Его непостижимым образом Божество соединилось с бренной плотью, то есть злословят по неведению сокровенное в Нем Божество. Но когда очистят душу свою, то, уразумев воплощение Божества, делаются верующими, а через сие избегает осуждения. Но что касается дохульников Святого Духа, то сие обнаруживает явную злобу и неблагодарность, потому что вооружается против очевидных дел Божиих, как, например, иудеи, которые хотя ясно видели, что Иисус Христос с божественной силою исцелял больных и изгонял бесов, впрочем, говорили, что Он это делает посредством Вельзевула, а хула, которая касается прямо божества, не может быть прощена. Ропот на Бога. Что такое ропот на Бога? Ропот на Бога или жалобы на Его провидение обыкновенно допускают люди, испытуемые скорбями и бедствиями, когда говорят: «Господь забыл нас, других наделяет многими дарами своими, а у нас отнимает и заслуженное. Чем же мы грешнее других? Чем же другие заслужили более?» Дерзко и безрассудно так жаловаться на судьбу Божию. Всегда благие и премудрые, но часто непостижимые и сокровенные для нас. Не так судит и говорит истинный чтитель Бога, зная, что все благие хочет всем спастись и все творит во благо наше. Он и в несчастьях, благодаря и славе Господа, говорит с Иовом: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». С Давидом говорит: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Библейские изречения о ропоте на Бога. Ропот воспрещен. Господь сказал иудеям: «Не ропщите между собою. Не ропщите, как некоторые роптали и погибли от истребителя. Все делайте без ропота и сомнения». Воспрещен ропот против Бога. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. «Ты хочешь не спровергнуть суд мой, а обвинить меня, чтобы оправдать себя? Ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня сделал так?» Против правды Божией. Если наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Никак, ибо иначе как Богу судить мир? Против благости Божией. Вы прогневляете Господа словами и говорите: «Чем прогневляем мы Его?» «Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа. И к таким Он благоволит, или где Бог правосудия? Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его?» Против распоряжений промысла. проклят день, в который я родился. Для сего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии. Иеремия 20:14-17. За наказание Божие. Сказал Каин Господу Богу: наказание мое больше, нежели снести можно. Не сорванный ли листок ты сокрушаешь, и не сухую ли соломинку преследуешь? Ибо ты пишешь на меня горькое и вменяешь мне грехи юности моей. Против служения Богу. Дерзостны передо мною слова ваши, говорит Господь. Вы говорите: тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде перед лицом Господа. Роптать на Бога безумно. Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем иго: не он сделал меня? И скажет ли произведение о художнике своем: он не разумеет? Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. Плач Иеремии 3:37. Роптать значит искушать Бога. Укорял народ Моисея и говорили: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня? Что искушаете Господа? Ропот раздражает Бога. Народ стал роптать вслух на Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. Числа 11. Библейские примеры наказания Божие за ропот. «Доколе злому обществу всему роптать на меня, скажи им: в пустыне этой падут тела ваши». Говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта? Чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. Библейские изречения, утешающие скорбящего человека, готового роптать на промысел Божий. Ничто не случается с человеком без воли Божией. Не 5 ли малых птиц продаются за 2 ассария, и ни одна из них не забыта у Бога? Не упадет на землю без воли Отца нашего Небесного. А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже малых сих птиц. Скорби полезны для человека, плавильны для серебра и горнила для золота, а сердце испытывает Господь. Притча 17:3. Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителя не отвергай. Господь, кого любит, того и наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Скорби нужно обращаться к Господу. Близок Господь к сокрушенным сердцем. Утешайся Господом, предай Господу путь твой. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют. Подражай в перенесении скорбей Иисусу Христу. Взирай на начальника совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами. Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Крепко уповай на Бога в минуту опасности. Не бойся, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобой. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Исаия 43:1. В болезни не ропщи. Из творения святого Иоанна Златоустого. Есть такие, которые, если потерпят в чем-нибудь неудачу или ругательство от кого-либо, или впадут в болезнь, например, заболят ногами или головой, или почувствуют другой какой-нибудь недуг, тотчас начинают богохульствовать, и таким образом тяжесть болезни несут, а плода лишаются, учит святой Иоанн Златоуст. Что ты делаешь, человек, изрыгая хулу на своего благодетеля, спасителя, заступника и промыслителя? Или не чувствуешь, что несешься к пропасти, ввергаешь себя в бездну крайней погибели? Неужели облегчишь свое страдание, если будешь богохульствовать? Нет, ты только увеличишь то и сделаешь свое мучение более тяжким. Ибо для того дьявол и наводит бесчисленные скорби, чтобы не зринуть тебя в эту бездну. Если увидишь, что ты богохульствуешь, тотчас умножит и усилит скорбь, чтобы мучимый ею опять возроптал. Если же он увидит, что ты переносишь мужественно, и чем более усиливается страдание, тем более ты благодаришь Бога, тотчас отступает, как уже напрасно и безуспешен нападающий. И как пес, если стоя у стола, увидит, что человек, вкушающий пищу, часто бросает и ему что-нибудь из лежащего на столе, бывает тут безотлучно. Но если постоявший раз и другой не получит ничего, то отходит совсем, как напрасно и попусту приходящий. Так и дьявол постоянно стоит перед нами с открытой пастью. Если бросишь ему, как псу, богохульное слово, он схватит, опять приступит. Если же всегда будешь благодарить Бога, то уморишь его голодом и скоро отгонишь и заставишь убежать. Но ты не можешь молчать, мучимый скорбью. И я не запрещаю тебе говорить, но только вместо хулы говори благодарение, вместо ропота благословение. Исповедуйся Господу, громко восклицай, молясь, громко восклицай, прославляя Бога. Так у тебя и страдания облегчатся, поскольку дьявол отбежит ради благодарения, а в помощь Божия приблизится. Ибо если будешь богохульствовать, ты помощь Божию отдалишь, и дьявола сделаешь против себя сильнее, и себя подвергнешь большим мучениям. Если же будешь благодарить, то и навета лукавого демона отгонишь и привлечешь к себе попечение Бога-промыслителя. Не ропщи при потере имущества. Раз воры украли у преподобного Арефа Печерского, имевшего большое богатство, и вначале страдавшего недугом скупости все его имение, в отчаянии он хотел наложить на себя руки, но духовные старцы удержали его и уговаривали. Он никого не хотел слушать и отвечал грубостями на все убеждения. От сильной скорби и потери имущества он впал в болезнь, однако и в болезни своей не переставал роптать на свою участь. Но милосердный Господь, не хотящий погибели грешных, дивно вразумил его. Однажды он долго лежал недвижим, как мертвый, а после начал взывать: «Господи, помилуй! Господи, прости, согрешил я! Господи, все Твое, и ни в чем, ни о чем не жалею!» Он встал и рассказал собравшимся братьям свое видение. «Я видел, — говорил он, — как ко мне пришли ангелы и множество бесов. Бесы говорили, что я не прославил Бога за покражу имущества и должен быть предан им. Ангелы же говорили: несчастный человек, если бы ты благодарил Бога за украденное у тебя имущество, то это вменилось бы тебе в милость, как Еву. Великая награда тому, кто дает милостыню по своему желанию. Но если тот благодарно терпит и утрату и предает все благодушно Богу, то в борьбе с искушениями заслужит еще большей милости у Бога. Когда сказали мне это ангелы, то я закричал: Господи, помилуй, Твое оно, не жалею. Тогда бесы исчезли, ангелы же возрадовались. С тех пор Арефа совершенно изменился, теперь он уже не роптал, а постоянно хвалил Бога и повторял слова Иова: Господь мне дал, Господь и взял. Как было угодно Богу, так и случилось. Да будет благословенно имя Господне вовеки. Он сделался добр и сострадателен ко всем. Последние дни своей жизни он проводил в затворе и здесь слезами покаяния заслужил прощение своих прегрешений и удостоился блаженной кончины. Не ропщи на свою бедность. Идет бедный человек в знойный летний день скалистой дорогой и ропщет на Бога. Отчего я уродился таким несчастным бедняком, что, не имея даже на что купить себе сапог, вот совсем искалечил свои ноги? После долгого пути прибыл он, наконец, в город, увидел здесь безногого калеку, которого возили для собирания подаяния на особом маленьком воске. Бедняк сильно призадумался. «Разве лучше этому калеке, чем мне?» — сказал он сам себе. «Он без посторонней помощи не может даже с места сдвинуться, а я на своих собственных ногах прошел такое большое расстояние». И тотчас же поспешил он в церковь, упал здесь на колено и с сокрушением каялся в том, что возроптал было на Бога, так как и будучи босым, он все же мог назваться вполне счастливым человеком в сравнении с безногим калекою. С тех пор бедняк никогда уже более не роптал на Бога и на свою горькую долю. Не ропщи премного чадии. Священное Писание учит, что многочадие составляет благословение Божие и счастье родителей. «Вот наследие от Господа, — говорит святой пророк и царь Давид, — дети, плод чрева, награда от Него, Бога. Что стрелы в руке сильного, то сыны юные. Блажен человек, который наполнит ими колчан свой, то есть у которых дом полон детьми. В другом месте, ублажая боящихся Господа, святой пророк и царь Давид говорит: «Жена твоя, как плодоносная лоза посреди дома твоего, сыны твои, как масличные ветви многоплодные, ветви вокруг стола твоего». Все, так благословится человек, боящийся Господа. Увидишь сынов и сынов сынов твоих. Венец старых чада чад, говорит Соломон. В Ветхом Завете благословение седородия, там высоко ценимо было, так высоко, что неплодство супругов признаваемо было великим несчастьем и навлекало на неплодных всеобщее поношение. Бытие 16:2-30, 1 Царств 1:6, Исаия 47:9, Осия 9:14, Лука 1:25.